Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Если в 2017 году говорили о столетии революции, то в 2018 говорят о столетии гражданской войны. О ее причинах и ее последствиях в России спорят до сих пор. В начале 21 века продолжаются войны памяти. Снова встают вопросы о связи гражданских войн с революциями, интервенциями, с этническими и религиозными конфликтами, с национальными движениями и обычными войнами между государствами, о том, как завершить гражданские войны, длящиеся десятилетиями. О том, как память в гражданской войне влияет на современное общество, мы говорим с профессором Европейского университета в Петербурге, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Российской академии наук Борисом Колоницким и старшим научным сотрудником Социологического института Российской академии наук Марией Мацкевич. Борис Иванович, скажите, пожалуйста, почему нам сегодня важно помнить о гражданской войне?
Мы в некоторых отношениях живем в продолжении гражданской войны, и гражданская война сидит внутри нас. Очень много неприятных историй, о которых не хочется говорить по поводу гражданской войны. Эта тема, на самом деле, еще более травмирующая, хотя сложно назвать что-то более травмирующее, чем история блокады. И в годы гражданской войны имело место людоедство и прочее. И я не устаю цитировать кусок из книги очень хорошего челябинского историка Игоря Владимировича Нарского, где он пишет не только о фактах людоедства, но и приводит резолюции, скажем, сельских обществ, ну, где они просят разрешить им поедать трупы, например, чтобы не преследовали. То есть такой демократический каннибализм. Ну, на самом деле, много съеденных, и мы не знаем, как наши предки выживали в условиях этой гражданской войны. Очень много скелетов в шкафах. Не хочется об этом говорить. Проще придумать какие-то красивые истории, либо красивая белая гвардия, либо комиссары в пыльных шлемах, вот такое облагораживание гражданской войны. Но это только один из аспектов, почему она здесь. Вот государство, которое создавалось тогда для того, чтобы победить в гражданской войне, точка. И созданное государство, как оно было, оно идеально подходило для победы в гражданской войне. Это и мобилизационная экономика, это и меры учета населения, это и аппарат массового террора, это и аппарат массовой организации, это результат гражданской войны. С плюсами и минусами этих жанров. Федеративное устройство России современное, которое, что бы там кто ни говорил, в общем, такой рациональный инструмент, оно появилось как реакция на конфликты гражданской войны. И не будь такой политики, к которой большевики пришли не без проблем и не без конфликтов, это был очень важный фактор их победы в ходе гражданской войны. Что сделали большевики? Они реорганизовали в ходе гражданской войны империю, реформировали ее, чтобы было завершено процессами 20-х годов, и так, что эта империя простояла дольше, чем какая-либо другая из больших, ну и распалась не самым плохим образом.
Мария, скажите, пожалуйста, а вот почему мы все не можем забыть о гражданской войне, и как-то мне кажется, что мы все-таки ее еще не пережили до конца?
Основные дискуссии, которые делают эту тему вообще как-то актуальной, они ведутся в довольно узком сегменте крайне политизированных людей. Мы знаем, что их, в общем, мало в нашем обществе. Как ожидалось, что про революцию будут много говорить в юбилейный год, и будут большие дискуссии, страстные, жаркие. А их, в общем, не было, если мы вот так вспомним. Я имею в виду, конечно, общественные дискуссии, не внутри профессионального поля историков. Как широкое массовое явление, большой дискуссии о революции не случилось. И есть основания полагать, что дискуссия о гражданской войне еще менее вероятна. Несмотря на всю актуализацию именно этой темы, а отчасти именно поэтому. Именно потому, что эта тема так актуальна, они будут стараться не говорить и обойти молчанием, потому что либо говорить, и тогда надо вот говорить о том, о чем говорит Борис Иванович, о сложности и трагичности. А у нас, в общем-то, опять же, в отличие от революции, довольно длинная, уже столетняя, можно сказать, история замалчивания именно гражданской войны. Потому что, если мы вспомним, то даже в советское время теме гражданской войны уделялось крайне мало внимания в школьных учебниках истории. У нас даже у старшего поколения, которое застало еще советский период, традиция восприятия гражданской войны – это некая год, два, три противостояния красных и белых, вот это, условно говоря, схема фильма «Чапаев», и даже некоторые усложнения этой схемы в игровой форме, вроде фильмов «Бумбараш» или «Неуловимые мстители», это не усложнение картины, это некое ее рассвечивание авантюрностью, романтизмом. Вот там какие-то бродячие авантюристы, вот они ввязываются в какие-то веселые приключения, вот там гоняются за ним, но они, естественно, побеждают. Никакого даже отдаленного следа трагизма в этом освещении гражданской войны, который для большинства является основным источником хоть какого-то представления о гражданской войне. Тихий Дон вряд ли может базовым источником служить для людей в силу того, что все-таки мы должны понимать, что хотя, а может быть именно потому, что это до сих пор входит в школьный курс литературы, все-таки нельзя сказать, что у нас подавляющее большинство людей хорошо, внимательно и с полным ощущением происходящего осознали именно Тихий Дон. Это не подходящее чтение для школьников, как мы видим, в общем, по каким-то массовым опросам. Это скорее говорит о том, что люди потом не возвращаются к этой книге. И Бабель – это уже удел тоже очень небольшого количества читателей, и, видимо, он будет еще больше уходить. И поэтому мы возвращаемся к предельно упрощенной схеме, которая фактически на публичном уровне нет заинтересованных акторов, кроме профессиональных, может быть, историков, кто бы хотел вернуть эту тему в обсуждение и показать ее сложность и трагичность. У нас это замалчивание, даже я бы не сказала, что на основе массового восприятия ее трагичности, потому что, например, тема гражданской войны в Испании или в Финляндии замалчивается именно потому, что люди понимают, что там может быть очень тяжелое, и, может быть, они не хотели бы это знать. То в нашей стране, мне кажется, нет осознания, что за этим стоит что-то трагическое.
Борис Иванович, вы согласны с этим?
Отчасти да. Я бы сказал, что есть некоторая деградация по сравнению с позднесоветским периодом. В позднесоветский период появились и стали доступными различные тексты и фильмы, которые рассматривали гражданскую войну неоднозначно. А ввиду того, что приходилось протаскивать это через цензуру, повышалось некоторое качество и многослойность вот этих информационных посланий. Допустим, и текст, и фильм «41-й», или «Служили два товарища». Тоже такая линия не просто красно-белая. Или, ну, «Белая гвардия» Булгакова. Ну, вот, наверное, Булгаков остается, потому что Булгаков – это достаточно массовое чтение, но влияние Булгакова на современное историческое и политическое сознание, оно очень неоднозначное. И иногда, ну, извините меня, вредное, по большому счету, потому что за многими вещами упрощенного российского понимания ситуации на Украине и истории гражданской войны на Украине стоит, ну, такая, ну, я бы сказал, украинофобия Булгакова, которая там есть. Он особенно остро это воспринимал, потому что принадлежал субкультуре русского национализма в Киеве. Киев – это был столица русского национализма, и, как показывают и некоторые исследования, он был частью этой культуры. Я боюсь, что Мария права, и большой серьезной дискуссии не будет.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как память о гражданской войне влияет на современное общество, мы говорим с историком Борисом Колоницким и социологом Марией Мацкевич.
Мария, скажите, пожалуйста, сейчас вы говорили о замалчивании. Может быть, так и продолжать? Или все-таки нам стоит подумать и вспомнить о том, чем была для нас гражданская война?
Мы должны признать, что пока нет этого запроса на такую информацию, всегда найдутся те, кто скажет, а зачем у нас и так конфронтация, дискуссии на высоком градусе агрессии, и тема гражданской войны только привнесет в них дополнительный накал. Зачем еще один повод для противостояния, когда у нас и так его предостаточно в нашей обычной жизни? Ведь не случайно, когда многие исследователи с самыми лучшими намерениями изучают историческую память, едут в регионы, смотрят, а что там помнят, как там помнят, они вывод какой из этого делают? Что вот она надежда на согласие и примирение, что вот где-то есть люди, которые помнят равным образом, условно говоря, красных и белых, те, кто сотрудничал с большевиками, те, кто им противостоял, те, кто был за советскую власть, те, кто был против советской власти, и для них это все их предки, и вот он образец согласия и примирения. То есть, в сущности, люди, ну, они сами себя называют либералами, тоже пытаются в памяти найти источник согласия. А по большому счету мы должны понимать, что вряд ли в памяти можно найти источник согласия. И уж во всяком случае для этого требуется очень большая и именно общественная дискуссия. А поскольку шансов, честно говоря, на очень большую общественную дискуссию у нас немного, то вероятность найти в той памяти, которая есть на сегодня, источники согласия очень немного.
Борис Иванович, скажите, пожалуйста, мне это вот как раз кажется, что очень актуальна мысль сейчас о гражданской войне, потому что вот чем дальше мы идем сейчас в сегодняшнем развитии, тем больше видно, что вообще вопросы, которые поднимала революция, они не решены. Вот как-то земля и воля, она до сих пор у нас актуальна. И, собственно говоря, если посмотреть на то, как шла гражданская война, ведь шло как раз удушение свободы. То есть уже тогда закладывалась однопартийная линия.
Ну, это уж очень такое простое использование истории гражданской войны. Ну, как вы думаете, а кто победил в ходе гражданской войны?
Большевики, наверное.
Ну, есть такое мнение, но не факт. А кто вообще с кем сражался?
Все со всеми.
Логично, да? То есть вот там белые против красных или такие демократы против антидемократов. Это кусочки гражданской войны. Когда началась гражданская война? На самом деле, это вопрос дискуссии. Например, в хорошей книге, это книга английского историка Джонатана Смила, ну, может быть, намеренно провокационно, есть такое название «Гражданские войны России 1916-1926 год». Почему-то 1916, потому что он начинает гражданскую войну с восстания в Средней Азии, в Казахстане. Ну, и если говорить о потерях, об истории, то для многих людей гражданская война началась еще до февраля 1917 года, не говоря уже об октябре, и без всяких там большевиков, и без всего прочего. Но, в принципе, гражданская война – это не самая лучшая ситуация для установления демократии, свободы. И в ходе гражданской войны и большевикам очень часто противостояли авторитарные режимы. Их собственный режим тоже ужесточался в ходе этой войны. Кто победил? Вы сказали большевики. Но можно сказать, конечно, и так. Но, вообще-то, Варшава победила в ходе гражданской войны, потому что, ну, из каких-то кусочков они склеили государство достаточно большое. Мы-то помним только польско-советскую войну. Они воевали и с немцами локальные войны, и с украинцами, и с литовцами. Единственная война, которую они проиграли, это была война с Чехословакией. Понимаете? То есть это комплекс войн на территории Евразии гигантский, да? И вот, ну, то, что мы говорим, там красные и белые, это, конечно, очень важное измерение, но далеко не единственное, а контексты были совершенно иначе. Или Хельсинки выиграли в ходе гражданской войны. Ну, Таллин выиграл в ходе гражданской войны. Выигравших было не так уж много, но с точки зрения многих большевиков как раз все произошло таки очень и неудачно, потому что одно из очень важнейших измерений гражданской войны, о котором мы забываем, это красные против красных. То есть многие люди, которые были большими, так сказать, энтузиастами октября, были разочарованы на том или ином этапе. И наоборот, некоторые люди, которые были на стороне белых, говорили, в итоге мы выиграли, потому что большевики переродились и стали создавать империю. Но наиболее яркие проявления этого – это сменавеховцы. Очень интересные тексты, с которыми не надо соглашаться, но надо изучать. Так что, казалось бы, простые вопросы – когда началось, когда закончилось, кто победил – они сложные и многослойные.
Но почему мы сегодня должны об этом думать?
Никто ничего не должен. Память и даже просто юбилей – это ресурс, которыми люди пользуются или не пользуются. Вот кто воспользовался ресурсом революции 1917 года? Пожалуй, никто. Может быть, в какой-то степени лучше, чем другие, православная церковь. И тут нечего косить на власть. У меня свои претензии к партии правительства, но здесь они не виноваты. Деньги давали на спектакли, на организацию выставок разных, и что-то из этих мероприятий мы можем вспомнить сейчас, чтобы спровоцировало вот так дискуссию по-крепкому. Это вопрос и к остальным общественным и политическим силам, там, к мастерам слова, дела. Никто не воспользовался юбилеем. Что является следствием отсутствия интереса?
Мария, а почему? Как вы считаете? Может быть, устали от этих вопросов, в конце концов?
Это очень сложный вопрос. Конечно, нельзя сказать, что вот только на историю, например, гражданской войны, только на революцию. Вообще спрос есть, в общем, на что-то довольно понятное, более или менее простое, запоминающееся, что можно легко уложить в голове и что не отвлечет слишком много внимания от чего-то более актуального для сегодняшнего человека. Конечно, прошлое – это один из способов нашей идентичности. И, в общем, для нашей страны, можно сказать, фактически базовый. Довольно сложно найти в прошлом какие-то вещи, которые бы одинаково объединяли всех. Ну вот просто какую часть нашей истории не возьми, у нас большая страна, поэтому в этой части кто-то выиграл, а кто-то чувствует себя проигравшим. Учебники истории в Татарстане будут немножко отличаться, и мы тоже понимаем, в какой части они будут отличаться. Есть история Кавказских войн, которую мы тоже понимаем, как воспринимается. И, в принципе, можно найти любую часть нашей истории, где что-то будет вот подобное. Но если уж есть потребность в какой-то идентичности, в ощущении себя единой страной, довольно естественно людям увидеть в этом что-то, что будет их объединять, а не разделять. Запрос все-таки на это какой-то есть. У нас довольно мало почв для объединения в будущем. Мы не очень понимаем, чего мы хотим, куда мы идем. Конечно, было бы лучше объединяться вокруг того, что нас ведет. И это очень часто как раз и критикуют. Что мы все смотрим в прошлое, давайте, значит, смотреть в будущее. Конечно, давайте. Но у нас мы понимаем, что мы хотим. Мы сами, в общем, не очень можем это сформулировать. Поневоле в поисках чего-то объединяющего люди обращаются в прошлое. А тогда вот все эти сложности, о которых нам рассказывают историки, и о которых нам могли бы рассказать, например, художники и поэты, они тоже будут вдохновляться ведь конфликтами. Им нужны конфликты. А по большому счету запроса на конфликтность нет. Есть запрос на некоторое объединение, которому вполне отвечает сегодняшние курсы истории в школах, которые так часто критикуются за вот это упрощенчество. Большинство художественных выставок, которые, вот, например, делаются из расчета, как бы кого не обидеть, и поэтому отсутствие эпатажа и провокационности, которые могли бы вызвать какую-то дискуссию. И более того, даже те вещи, которые делаются в расчете на то, чтобы никого не обидеть, они все равно вдруг оказываются кого-то обижающими, типа этого несчастного фильма «Матильда». Но это только еще больше ограничивает людей, которые что-то хотят сказать по поводу прошлого. Все это выстраивается в такую понятную линейную картинку, что, в общем, у нас были большие трудности, мы их всех благополучно преодолели, и это главное. И вот это то, что у нас было великое прошлое, неважно какое, главное, что оно было великое, оно нас объединяет. Честно говоря, эта схема используется всеми странами. Наша страна совсем не уникальна. Вы возьмите любую страну, в этом смысле Африка мало будет отличаться от России. Другое дело, что у нас, конечно, есть некоторые недопонимания в связи с отсутствием образа будущего. И это гораздо большая проблема, которая в значительно большей степени определяет наше видение прошлого, чем само это прошлое.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О том, как память о гражданской войне влияет на современное общество, мы говорим с историком Борисом Колоницким и социологом Марией Мацкевич.
Борис Иванович, вы согласны вот с этим, что главная проблема, что нет образа будущего?
Я думаю, что да. Я думаю, что Орвел был неправ. Сейчас часто цитируют, кто контролирует прошлое, тот контролирует там настоящее, кто контролирует настоящее, тот контролирует будущее. Это, в общем, искажение и нашей истории, потому что в Советском Союзе люди готовы были идти на искажение прошлого во имя светлого будущего. Была вот такая картинка, ну и ради вот задачи мы можем забыть, переписать. Сейчас картинки будущего нет, но тут на самом деле, а где она есть? В мире нет больших оптимистичных проектов. Людям проще сейчас представить апокалипсис, да, и конец света, чем, ну, утопию. Утопии нет, и даже нет рационального вот какого-то проекта.
Но, Борис Ильич, мне кажется, что просто многие страны, которых мы привыкли называть развитыми, они пришли к довольно такой простой мысли, что достойное человеческое существование каждого члена общества – это, в общем, и есть как бы главная задача. И, в общем, мне кажется, это неплохой итог.
Неплохой итог, но кончится это плохо. Демократия – это очень сложная и свирепая штука исторически. Вот у нас как бы вот потребление, все поддержание демократии требует жертв исторически. Исторически демократии были связаны не всегда с очень приятными вещами. В Древней Греции это было очень часто связано с военной службой. Во Франции со всеобщей воинской повинностью. Венецианскую республику нельзя представить без военно-морского флота, где все аристократы свое на этих галерах отсидели, как командиры. Ну, налог крови платили все исправно. Я не хочу повторять там дерево свободы поливать кровью патриотов и прочее. Но развитие вот такого гедонизма как нормы, в принципе, это очень опасно. Гедонистический героизм – это оксюморон.
То есть гедонисты не будут способны защищать, да, свои принципы?
Есть очень серьезные вызовы, есть очень серьезные опасности, и ну, вот сформулированная вами точка зрения, вот, ну, достигли, это идеология поражения. Существует очень высокий уровень рационализации, но мы видим, что есть вызовы, и в этих странах, которые мы иногда вместе с вами именуем развитыми, их с Россией-то сближает одно – политика Страуса. стремление не видеть актуальные и жесткие вызовы.
А каких вызовов пытаются не замечать?
Мир очень жестко меняется. Есть перераспределение сил, и оно происходит очень болезненно. И вот этот оптимизм конца 20 века, что история закончилась, победил либерализм, и осталось там защитить права животных, и заживем только вот там какие-то такие мелочи. Видно, что это не так.
Мария, как вы считаете, мы действительно стоим перед вызовами?
С этим, по-моему, невозможно спорить. Я думаю, что на них нет хороших ответов и хороших решений, потому что вся предыдущая жизнь, вот благополучная, она приучала людей к мысли о том, что решения обязательно должны быть, и они должны быть хорошими, устраивающими всех. А поскольку очевидных хороших для всех решений нет, не очень понятно, как на них отвечать. То, что связано, например, с перемещением большого количества людей из одной части света в другую, ну, можно назвать это последствиями глобализации. Конечно, до тех пор, пока люди, выигравшие от нее, составляли подавляющее большинство интеллектуалов, пишущих людей, которые доминировали, например, в средствах массовой информации, можно было думать, что постепенно просто к их мнению присоединятся все. Но выяснилось, особенно с развитием, например, социальных сетей, когда в этом смысле большое завоевание демократии слово получил любой. И люди, которые недовольны, проиграли, они теряют работу. Вместо того, чтобы повышать благосостояние, они его теряют. Им говорят, что будущее их детей неопределенно, нет стабильности, нет предсказуемости этого будущего. Не все хотят жить в мире, в котором каждый год нужно переучиваться и получать новые профессиональные навыки. И вот этот образ жизни, он оказался фактически подвешенным в воздухе. И этим людям говорят, вы живете неправильно, и вроде бы вы даже сами почти виноваты в этом. Ну, примерно то же самое происходило у нас в 90-е годы. И мы по своей стороне знаем, что, в общем, это неправильно так говорить с людьми. Что сегодня говорят, например, социологи? Они это называют cultural backlash, ну, откат. Вот были модернизационные ценности, прогрессивные, демократические, постиндустриальные, какие угодно. С каждым новым поколением таких людей, ориентированных на постматериалистические ценности, на ценности самовыражения, помощи другим, самореализации, новых впечатлений, терпимости, гендерного равенства и так далее, этих людей становится все больше и больше, ценности завоевывают мир. В этом смысле история тоже закончена. И вдруг выяснилось, что нет. Вот линейности в этом процессе нет. И что с новыми вызовами эти прекрасные ценности, как выяснялось, либо вообще не справляются, либо справляются не очень.
Борис Иванович, все-таки хотела бы вернуться к гражданской войне. Может быть, вот взгляд на ту гражданскую войну, на то противостояние сегодня нам как-то поможет справиться с новыми вызовами?
Я по профессии преподаватель истории. Ну и если там военные считают, что ситуацию можно решить с помощью меча, а юристы с помощью закона, я считаю, что образование и просвещение может что-то решить. Но это может быть такая профессиональная болезнь, наивность. Но мне кажется, что есть темы, по которым нам очень сложно вести дискуссию. Вот сейчас есть очень большая такая поляризация. И она касается не только, кстати говоря, России, потому что политический язык Америки стал гораздо более партийным, и поляризация существенно возросла, и возможность диалога даже там уменьшается. У нас как бы очень быстро и по накатанному речь идет о конфронтации, когда мы говорим о современности. Мне казалось, что события 100-летней давности, ну, все-таки есть некоторая дистанция, чтобы поговорить об этом рационально, использовать память о сложном прошлом как некий ресурс рационализации нашей сегодняшней ситуации. Но найдутся ли акторы и агенты вот такой рационализации? Сильно в этом сомневаюсь, потому что, несмотря на всю поляризацию, у людей самых разных взглядов – духовноскрепники, либералы, демократы – огромная потребность в идеологизации любой проблемы, даже самой прагматичной. То есть с криком «наших бьют» все подбегают и не смотрят уже, в чем суть дискуссии и аргументы. То есть кто-то заведомо не прав, потому что вот у него некая репутация. И я считаю, что по возможности мы должны как-то рационализировать нашу жизнь во всех ее областях и использовать ресурс истории для рационализации нашего современного политического сознания, которое в этом явно нуждается.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, как память о гражданской войне влияет на современное общество, мы говорили с профессором Европейского университета в Петербурге, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Российской академии наук Борисом Колоницким и старшим научным сотрудником Социологического института Российской академии наук Марией Мацкевич. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.